Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Снова в эфире Радио «Вера», программа «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская, и у нас в гостях протоиерей Дмитрий Кувырталов. Мы говорим, как всегда, обо всем. Накануне родительской субботы поговорили о традициях поминовения усопших, говорим о Святой Земле. Я в связи с этим, отец Дмитрий, хотела спросить, а вот есть вот это ощущение... Да, у Бога все живы, как известно. Вот ощущение близости поколений, да, ушедших, вот на Святой Земле, оно такое же, как здесь? Или все-таки там тоже есть какие-то особенности?
Нет, все, там близость, она еще более ощущается. То, что расстояние между нами и нашими усопшими, оно зависит только от нашей погруженности в суету, потому что когда человек восходит на некую вершину, молитвенную или горную, или нравственного подвига, там, аскезы, какой-то чистоты сердечной, он понимает, что весь мир – это как некая капля воды, в которой отражен Бог или его образ, или его вот эта энергия любви. Но так или иначе, это просто одна маленькая капля вот в жизни. И мы в этой жизни, конечно, являемся еще более микроскопическим организмом, но мы настолько связаны друг с другом. Более того, связь поколений – это залог здравомыслия, вообще здоровья и нации, и рода, в принципе. Без святого не бывает города, и не стоит село без праведника, древняя уж поговорка. А почему в каждом роду мы вдруг решили, что это не относится к роду, как к семье, как к некой вот этой личности, соборной личности перед Богом? Должен быть в каждом роду свой святой. Если у Александра Сергеевича Пушкина было 26 святых по прямой линии, по мужской, и он об этом знал и описывал, то каждый род, каждый человек должен отыскать в своем роду святых. Если этого нет, не отыщет он этих святых, должен искать внимательнее. А если их действительно нет, род стирается с лица земли, он убирается. Поэтому на святой земле, перед любой святыней, перед любой иконой чудотворной, просто стоя на молитве, ты понимаешь ответственность за весь род. Господь милует за одного, точнее так, наказывает за одного грешника до третьего рода, а милует до 14 родов и вперед, и назад за одного праведника. Если Господь так человеческую жизнь оберегает и так цепляется вот, за любую возможность нас спасти, нам помочь, то, конечно, человек должен вот, отдавать себе отчет, сколько на мне лично, или на каждом из нас лежит ответственность за весь род. И в этом смысле связь поколений, просто жизненно необходимо ее понимать. И если вдруг она разорвалась, исторические события, там, архивы, еще что-то, да-да, предания семейные, надо восстанавливать. По мере возможности каждый должен предпринять какие-то усилия. Это, кстати, тоже ответственность за память перед поколениями будущими и, в конце концов, оздоровление собственного сердца. Я должен знать, кто мой прадед, кто мой там прапрапрадед, в чем его нравственный облик. Предатель он или подвижник, мученик он, или там, обыватель, который там прятался или трусил, там, гонитель он церкви, или Христа, или там, своих там, близких. Или наоборот, он искренне трудолюбец и благочестивый человек. И это не важно, какой будет правда. Мы просто должны ее знать. И если это так, с большим усилием молиться о своих близких. Вот и все. То есть это еще одна ответственность, еще одно оправдание этих родительских свобод, когда мы должны с огромным порывом сердца, с огромным чувством личного сопереживания встать перед Богом за своих близких, за своих сродников. Один тут абориген, сейчас не помню, рассказывал один американец. Был он где-то в океане, там, в каких-то островах, и с каким-то племенем туземным там общался. И вот его спросили, кто у тебя предки? Он говорит, я помню там бабушку, дедушку, прабабушку. Сколько вы, 4 поколения? Он говорит, 4 поколения я помню еще прям более-менее. Говорит, вы что, больные на голову? Мы до 70-го поколения помним всех своих. То есть несколько десятков поколений в памяти у одного человека хранится как норма. И тогда он знает, кто он. А мы не знаем, кто мы. Мы до сих пор из кожи вон лезем, чтобы стать тем, кем мы не являемся и кем мы никогда не будем. И от этого образ жизни всего мегаполиса, всего человечества меняется до неузнаваемости. Человек себя самого найти не может. Начинается катастрофа личности, шизофрения, паранойя, все вот эти психиатрические состояния, страшные, жуткие, которые стали патологичным для общего количества. Именно потому, что память утрачена. Поэтому вечная память нашим сродникам. Каким? Поименно. Чем глубже, тем лучше.
Вот я так задумалась, да, что если у нас есть еще хоть какие-то шансы восстановить, да, как это генеалогическое дерево собственное, то у наших детей будет меньше шансов, у внуков еще меньше, потому что архивные материалы, какие-то свидетельства все дальше и дальше уходят. Но насчет истории, я, конечно, понимаю, что такое может прозвучать как оправдание, но все-таки действительно вот этот переломный исторический момент, он, мягко говоря, не содействовал сохранению памяти. И люди зачастую, даже если сохранялись архивы, уничтожали их, да, абы чего не вышло, потому что сажали не только за собственные поступки,
Надо понимать, что в период этот страшный, катастрофический для нашего народа, он был очень коротким, как это ни парадоксально звучит. Все-таки, ну, пускай столетие, пускай мы берем это по максимуму, как бы этот период разрушения, разорения. Ну, что такое столетие по сравнению с тысячелетием, в конце концов, вот нашей христианской памяти о наших близких, не говоря уже о более глубоких каких-то историях человечества, там, широких. Есть какие-то уклады, есть какие-то наработанные традиционные формы, вот, общежития людей друг с другом. В конце концов, наша нравственная интонация речи, она очень глубоко укоренена в роде, в моем. То есть я говорю не от себя, а от всего рода своего. И в этом смысле очень небольшой период нас отделяет от той глубины корней, корневой системы, которая вот в каждом роде может быть. А с другой стороны, есть очень такая удивительная вещь – церковь. Христова церковь, она оживляет память. Неожиданным образом, через какие-то самые чудесные или нелепые стечения обстоятельств. Вдруг оказывается, что этот знал этого, этот знал того, а теперь, значит, мы можем узнать какую-то цепочку там, через какие-то косвенных свидетелей, и вдруг оказывается поколение связанными. Более того, оказывается, какие-то знакомые знакомых, которые вот кого-то когда-то знали, оказывается, мы вообще близкие. У меня тут женщина пришла в наш храм, очень там воскресную школу, детишек отдала, а потом вдруг неожиданно, года или два спустя, обнаружила, что ее бабушка похоронена на церковном кладбище нашего храма. Как это могло произойти? Ну, вот такое чудо она рассказывает, да, и теперь я говорю, я, оказывается, ваша прихожанка всю жизнь была. Никогда бы себе не подумала, а пришла, ну, случайно. Вот. Помимо этого, есть еще, ну, просто даже такая духовная или мистическая составляющая, когда церковь дает зрение человеку, омывая, очищая сердце, человек начинает зрить глубже событий, и даже воспоминания детства становятся иными, они вот окрашиваются в иной совершенно такой оттенок. Очень хорошая моя знакомая всю жизнь, значит, ну, там, Иосиф Виссарионович Сталин, отец народов, детство прошло у нее там, и шоколадки у нее всегда были на праздник Нового года и так далее, родители, конечно. Вот попробуй, кто скажи, что там про Сталина. Вот. И только когда человек воцерковился, он сказал, как страшно было тогда жить. Потому что вдруг вспомнили, что на чемоданах сидели, сухари всегда были готовы, вдруг отца там или деда заберут. Вот этот страх вдруг ожил у нее в сердце, когда вот озарение это пришло. Через воцерковление, через регулярное причастие, исповедь. Причем это никакого отношения не имело там, к покаянию поколения там, или исповеданию грехов там, за каких-то там своих прошлых отцов или дедов. Это было просто стояние в храме, очень искренне, очень простодушное. И вдруг через это стояние в храме открылась какая-то вселенская скорбь, которая тогда обнимала всех людей. И стали понятны какие-то уже акценты исторические. Стало понятно, почему папа ее поступил так-то, а мама поступила так-то. Почему они уехали отсюда, а приехали в никуда. Почему сложилось так, а не по-другому. Вот это вот осмысление жизни человеческой происходит в храме. Нет другого места, где человек мог бы встретиться с самим собой, со своими предками. Это, конечно, молитва о своих усопших, своих близких, это, мне кажется, ну, просто жизненно необходимо. Это, может быть, самое важное в церкви. Есть, конечно, еще глубокие, там, возвышенные мистические смыслы, есть таинства церковные, все это необходимо. Но цель все равно – преобразить человека, вернуть его к себе самому, чтобы он стал перед Богом как есть, а не как он сам себя придумал или нарисовал, глядя в зеркало или на обложку журнала или в телевизор.
Ну, надо бы мне вас теперь спросить, сколько поколений своего рода вы знаете?
Ну, тут да, к сожалению, я являюсь, а может, и к счастью, плоть от плоти своего времени. Вот моя память укладывается, ну, может быть, там в 5 поколений. Да, вот, ну, это самое конец 19 века и вот самое, так скажем, начало 20-го. Это такая смутная память. А весь уже 20 век, начиная фактически вот с Великой Отечественной войны, тоже mm-hmm. такое потрясение народное, там уже все очень ярко. Там уже и лица, и события, ну, и обстоятельства. Да. И все это вот связано буквально в живую ниточку, которая до сих пор трогает меня лично. И все эти воспоминания с Великой Отечественной войной со слезами на глазах всегда, потому что это мое участие там тоже есть.
Это как?
Ну, имеется в виду и моя война, потому что все воевали, там дед воевал, прадед воевал, мне так или иначе все были на войне.
Вот, вот, может быть, вы тогда объясните, почему эта война действительно нашим поколением воспринимается настолько близко, хотя никто из нас ее не застал, но действительно и со слезами на глазах, и такое ощущение, что все там воевали и там ползали по этим окопам, ну вот прям ну, вот да. буквально.
Ну да, вот последнее событие, такой всероссийский крестный ход вот с этими... Это полка, да, вот это общий, когда все своих портреты взяли. Действительно, это же такая неистребимая народная память Святой Руси, по сути mm-hmm. своей, что нет больше той любви, да кто душу положит за други своя. И вот эта вот любовь выразилась, если не в иконах, как раньше ходили на крестный ход, то в портретах. Это, по сути своей, было вот такая, ну, как говорю, отсылка, вот даже не отсылка, это буквально в смысле слова был настоящий крестный ход и попытка восстановить, опять же, эту разрушенную связь поколений.
Про бессмертный полк.
Про бессмертный полк, да, когда мы каждый вышли со своими портретами. И здесь стало понятно, насколько эта последняя война для нас значима. Во-первых, mm-hmm. это в этот момент, ну, я, может быть, скажу некоторую, ну, дерзкую мысль, но она совсем недавно вот в моей голове каким-то образом мелькнула, о том, что в этот момент, ну, в момент вот этой страшной трагедии перед лицом общего врага произошло всенародное примирение между белыми и красными. Закончилась гражданская война. И нам сейчас, вот в этот период разрухи там, или раздрая этих утрат смысла, больше не к чему апеллировать, как только вот к этой памяти общего примирения. Это помимо всего напряжения сил неимоверного, помимо вот этой вот веры в победу, и вообще веры, как вот силы народной такой, здесь проявились лучшие качества нашего народа. Если говорить о народе как едином организме, как о некой семье, как о некой соборной личности. И, конечно, любой человек, да, вот там я в армии служил там, или кто-то, вспомнит свое армейское прошлое как одно из лучших вот, времени своей жизни. Почему? Да потому что было неимоверное напряжение сил, потому что в эту минуту человек не думал о том, как выжить там, или как сохранить там, в своей жизни, как лучше устроиться. Или как там повыгоднее там, с кем-то о чем-то договориться. Угу. А он делал общее дело. Он полагал душу свою каждодневно, ежедневно, за други своя. Это был образ жизни всей страны, без изъятия.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Спасибо, отец Дмитрий. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская, и у нас в гостях протоиерей Дмитрий Кувырталов. Отец Дмитрий, у нас не так много времени осталось, а у меня сейчас вопросов больше, чем в начале программы к вам.
Такой блиц. Попробуем, да, что-то.
Ну, давайте. Вы сказали такую вещь, что ответственность за грешника лежит на трех поколениях. Давайте, пожалуйста, на этом остановимся подробнее, и чтобы у нас была возможность это как-то осознать.
Господь долго... терпит на человеке за его грехи, за его покаяние, дает возможность будущим поколениям исповедовать грех своего предка. Может быть, я тут не уверен, что это необходимо делать буквально. То есть, а вот моя бабушка там сделала там аборт или что-то еще.
Я пришел на исповедь и про это сказал.
Да, да, то есть не в буквальном смысле слова, а мы именно в покаянии перед Богом, в изменении ума, в изменении своего сознания, в понимании mm-hmm. того, что так поступать ни в коем случае нельзя, какие бы обстоятельства жизни тебя не поставили перед страшным выбором. Ты должен поступить по совести, по Богу, а не так, как кто-то из твоих предков. И это будет покаяние за весь род. Твои дети будут избавлены от осуждения, во всяком случае, от уничтожения, от истребления памяти вот этого самого страшного наказания. вот, человечества. И в конце концов Бог, как говорят, сколько нужно времени на покаяние? Один говорит, батюшка-старец пришел, я 3 года буду там есть только хлеб и воду, там, или я уйду в затвор еще. Нет, говорит, это много. Батюшка, благослови тогда, ну, сколько, 3 месяца, я готов. Там. Нет, говорит, этого много. Говорит, сколько? Достаточно 3 дней для настоящего покаяния. Также 3 поколения, это как 3 дня, 3 совсем немножечко. Господь, да, ожидает от нас все-таки такого поворота к Богу.
Но если мы его не сделаем, то от наших детей и внуков. Так получается?
Дальше, да.
А вот вы сказали, что нам нужно внимательно всмотреться в свой род и поискать там святого. А если его там нет, и мы его не найдем, то род стирается с лица земли. То есть получается, что если мы, у нас в роду нет святого, и мы сами, простите за дерзость, им не смогли стать, то все?
Есть еще такое церковное слово «праведник». Это не значит, что святой, который будет прославлен и, значит, почитаться всею церковью там, или всеми людьми. Это просто тихий трудник, труженик, святой праведник, который делает, опять же, дело Божие и дело совести своей. У меня родная тетка скончалась, читая Евангелие. Всю жизнь, находясь, живя в церкви фактически, скончалась в преклонном возрасте, в полноте лет. Вот. Сказать, что она святая, ну, язык не повернется. Сказать, что она праведница, безусловно. И не только благодаря ей род существует, но существует род благодаря огромному количеству просто скромных трудников, которые не делают большого греха. Просто если нет смертного греха, вот в буквальном смысле слова, человек не согрешил смертно, а вот эти наши житейские раздражительность, обидчивость, лентяйство, там, безалаберность, транжирство и так далее, они все покрываются в любови Божией. В конце концов, есть Голгофа, есть кровь Христова, которая все смывает. Это ощущаешь на Голгофе. Когда причащаешься на гробе Господнем, перед этим подходишь к Голгофе. И вот эта всемирная скорбь, она сжимает такими стальными обручами твое сердце. Потом ты идешь ко гробу, и там проходит ночная служба, ты стоишь, молишься, причащаешься, а потом возвращаешься к Голгофе. И кроме благодарности, там же, на этом месте, где вот эти стальные обручи стягивали твое сердце, ты ничего не ощущаешь, только благодарность всемирная, вселенская и благодатная. Вот и все. То есть все это уже дело сделано много-много поколений назад, сделано Христом. И если я со Христом, я совершенно не переживаю за то, что у меня было или что будет. Я знаю, что и с Богом всегда легче, и все одолимо.
Вот интересная тема – образ погребения на Святой Земле. Еще хотелось бы успеть об этом поговорить.
Там же каменистая почва, хотя сейчас там много нюансов. И говорят, все-таки вырывается могила, но в могиле делается ниша, туда закладывается в саване, значит, тело усопшего, а потом закрывается могила. То есть могила сам по себе пуста, а как бы плита надгробная, как было раньше, она прикрывает эту нишу. Вот. Это современная такая удивительная некая отсылка к древней традиции. А по сути своей, вот особенно, я знаю, в монастырях православных древних, скончавшийся инок погребается, а через несколько лет откапывается. Если косточки истлели и превратились в воскового цвета, такого естественного, как бы глинистого, то косточки достаются, перекладываются в костницу, а на голове, на лбу черепа пишется имя, и он становится тоже это, таким одним из членов братьев. А ежели не истлело тело, или косточки не приобрели там неправильный цвет, или еще что-то, какие-то тление не завершило этот распад естества, то он снова закапывается, и братья усиленно молятся в течение года. И так несколько раз, покуда станет понятно, что земля не приняла этого грешника. И тогда тело перезахоранивается за пределы монастыря, и имя вычеркивается из списков. То есть для нас это понимание нетления – это признак святости, для восточного монашества это признак как раз обратный.
Почему вычеркивается?
Он вне списка братьев, он не стал монахом, он не стал землей, он не оказал послушания окончательного Богу, то, которое должен оказать каждый монах. Сначала старцу, потом Богу. Ты земля есть, и в землю отыдешь. В этом смысле такая традиция достаточно твердая, жесткая, но она существует и просто говорит о том, что человек... даже не человек, а Бог применяется к нашим с вами человеческим традициям. Тоже ведь очень интересно, как апостол Павел говорит, Бог благословляет наше произволение. Мы так или иначе, чего-то желая, Господи, благослови. И Господь говорит, хорошо, тебе показать образ святости через тление, я тебе покажу. Тебе показать образ святости через нетление, я тебе явлю этот образ святости. Но так или иначе, дело Божие, а не человеческое.
И нам, конечно же, нужно сказать... Вот в рамках этой программы мы же говорим о родительской субботе, говорим об усопших. А почему в христианской традиции мы усопших называем усопшими, а не мертвыми? Ну, мертвыми реже, да? И, соответственно, смерть успением, по аналогии
конечно,
со сном.
Конечно, усопшие и успение, безусловно, просто приоткрывают некую тайну, что смерти вообще нет. Ее не именуют в церковном предании, традиции. Смертью именуется окончательное осуждение человека и изгнание его от лица Божия. В этом смысле смерть просто не может существовать ни в языке, ни в понятии, никак. Нам ее не надо бояться. Надо бояться вот этого предстояния пред Богом. Все остальное – это этапы жизни, но не смерти никак. Мы должны быть и на пороге смертного часа, да, вот этого перехода в вечность, такими же, какими мы были на пороге прихода в эту жизнь. То есть безгласными или, наоборот, очень громогласными младенцами, в самом чистом смысле слова. Мы должны быть готовы передать себя в руки Божьи, из материнских рук, из объятий вот этого мира, из комфорта, чего угодно, еще дальше, еще выше, чтобы Господь принял нас такими, какими мы есть. Принял, простил, примирил с самим собою. Иначе мы окажемся в страшной растерянности. Мы окажемся Богу себе чужими. Тогда ад. Тогда катастрофа. Тогда смерть. А вот пока человек в мире с самим собой ладит, с людьми, то и Бог с ним ладит. И Богом он в мире. И Бог открывает райские двери. Разумение, понимание, осознание, связи поколений. И тогда человек приходит и говорит, вот, Господи, я и дети, которых ты мне дал. И я привожу к Богу всех своих, кто мне дорог. Как вот в Иерусалим поехали. Те, кто ездил со мной, оказались очень родными и дорогими, хотя изначально таковыми не являлись. А стояли перед правдой, сроднились.
Такой вопрос. Мы на службе, на литургии просим у Бога безболезненной, непостыдной, мирной кончины в Екатении. Я бы хотела задать вам вопрос о том, действительно, какой должна быть в идеале христианской...
Безболезненная, мирная и добрая
кончина. Что... Да-да-да, что это значит?
Есть несколько рассказов, даже у Шукшина, уже советского писателя, когда он описывает крестьянскую кончину в деревне, там несколько человек. Да и вообще вот даже фильм Довженко «Земля» очень замечательный. Умирали осознанно, готовились к смерти утречком там или под вечер, в чистое во все ложились под образа, руки складывали положенным образом, закрывали глаза, и происходил вот этот сон, засыпание, успение перед уже воскресением из мертвых, перед тем, как Господь разбудит всех нас вот этой архангеловой трубой. Это и есть безболезненная, непостыдная, мирная кончина. Я другого образа мне сложно подобрать, но кончина, как у старцев, вот, говорит, преподобный Сергий собрал вокруг себя всю братью, там, такой-то старец тоже давал наставления перед своей кончиной, братья плакали, а он всех наставлял, вразумлял и так далее. Все это и есть христианская добрая безболезненная кончина. Но эта кончина, она болезненна прежде всего только и исключительно только разлукой. Вот разлука, слезы разлуки, да, безусловно, возможны и нужны. Все остальное уже либо лукавство, либо лицемерие, либо распущенность просто-напросто нравственная.
Ну и последнее, чем, наверное, стоит закончить нашу сегодняшнюю программу, посвященную памяти об усопших, и вот та чудовищная трагедия, которая не так давно потрясла, я думаю, не только нашу страну, и действительно комом в горле, да, у многих миллионов людей, люди ушли неожиданно, внезапно, да. Как бы что это, как это принять их близким?
Действительно, слова утешения сложно подобрать. В Евангелии есть замечательный образ, когда Ирод убил вифлеемских младенцев. Стон, вопль, плач и крик над Вифлеемом стояли, потому что Рахиль плакалась о детях своих, о чадах, и не хотела утешиться, потому что их нет. Вот это нежелание утешаться в эти минуты, это священное право скорбящих. И требовать от них, чтобы они успокоились и приняли во внимание какие-то еще аспекты данной трагедии, было бы кощунственно или безобразием с нашей стороны, вторжением в самое святая святых. Здесь я бы умолчал, во-первых. Во-вторых, я совершенно случайно сегодня наткнулся на такой комментарий к этой трагедии. Действительно, интернет весь испещрен сейчас разными историями счастливых людей, семей, которые в эту минуту оказались вместе. Одна 6-летняя девочка там вот говорила, что «мама, я больше всего боюсь смерти вот вас там или еще чего-то. Я мечтаю, чтобы мы в один день все скончались». Вот. Есть такая замечательная книжка у одного классического английского писателя Торнтона Уайдлера «Мост через...» забыл, как называется. Но в этой книжке описаны судьбы нескольких людей, которые оказались в трагическую минуту на мосту, который рухнул. Все погибли. Но это была самая счастливая минута их жизни. В этом смысле я считаю, что у Бога правды всегда больше, чем наших человеческих размышлений, рассуждений на этот счет. И мы знаем, что случайность – это одно из имен Божьих, вот как вот иногда утверждается. Вот так случилось. Трагедия, безусловно, страшная и требующая от нас, безусловно, реакции. У священников свои реакции, у правительства своей, у родственников своей, безусловно. И каждый на своем месте должен сделать то, что он должен сделать, в самом святом и благочестивом смысле слова, то, с чего мы начали. Не тризну устраивать, не ожесточаться, озлобляться, ах так, тогда мы вот вас всех там, что-то и то-то там, какую-то войну объявлять всему свету или всему миру, ожесточаться, озлобляться или Богу. А именно внутренне строить, созидать жизнь, потому что мы все равно связаны все, как одна соборная личность.
Совсем последний вопрос. В чем христианский смысл траура и минуты молчания?
Погружение в вечность. Вот по-другому, наверное, и не скажешь, потому что каждый человек так или иначе, именно когда молчит, он становится на краю вот этой вот бездны по имени вечность. Эта вечность может быть наполнена любовью, а может быть ненавистью, может быть правдой, а может быть эгоизмом, Богом или пустотой. Этот человек в эту минуту должен для себя решить, перед кем он стоит и для чего он сейчас здесь. И он делал то, что минута смертная – это минута молчания. Это вот та самая страшная тишина, которую мы боимся больше всего, когда приходим домой с работы, еще что-то, включаем телевизор, там, наушники снимаем, переключаемся на другой какой-то образ общения. А вот эта вот тишина, когда человек оказывается в глубине себя самого или перед какой-то тайной, она страшит. И поэтому минута молчания и траур – это некое очищение, это некое оправдание наших личных отношений. Да, я готов с этим человеком не только здесь или с этими людьми прожить, но и всю вечность. Не только быть знакомым здесь, но и там перед Богом. И оказаться рядом даже в самую страшную минуту тишины и молчания, которая вот у каждого из нас опытом, безусловно, будет, а у кого-то уже была.
Отец Дмитрий, ну, может быть, самое время почтить минуты молчания, память всех погибших в этой страшной катастрофе и всех наших усопших родственников и близких.
Да, почтить своих предков, близких, минуты молчания.
Ну что ж, будем заканчивать сегодняшнюю программу. Я напоминаю нашим радиослушателям, что завтра во всех храмах будут совершаться заупокойные службы, родительская суббота. И я, Лиза Горская, прощаюсь с вами. Сегодня в студии программы «Светлый вечер» был протоиерей Дмитрий Кувырталов.
Всего вам самого светлого, доброго, искреннего, молитвенного и благочестивого настроя. Помощи Божией во всем.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».